Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», YouTube-канале «Говорит Москва» и социальной сети ВКонтакте. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим за тем, как едет город. С этого начнем.
В движении.
В Москве сейчас пробки в 6 баллов. Нам обещали 5-бальные пробки в это время, но уже 6-бальные. Дальше по прогнозам так. 6-бальные пробки в 5 вечера и 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Напомню, пятница. По пятницам час пик наступает раньше. Вот видите, уже сейчас наступил 6 баллов. Таковы данные Яндекса.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Белоруссии заявили о том, что введен режим контртеррористической операции, и, по сути, почти сразу это опровергли. Что значит режим КТО и как это работает? Первая тема. Вторая тема. Московский военком опровергает вручение повесток рядом со станциями метро. Как сказал Максим Локтев агентству РИА Новости, никакое вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции не проводится. Параллельно следим за срочными сообщениями. Много заявлений Владимира Путина. Вот, например, цитирую по агентству ТАСС: «Держать линию соприкосновения на Украине только контрактными войсками невозможно», сказал Путин. Вот вице-премьер Новак сделал заявление: «Россия не видит перспектив для снижения цены газа в Европе». Еще срочное сообщение, тоже заявление Путина. Во всяком случае, сейчас, по его словам, нет необходимости нанесения массированных ударов на Украине. Это уже с ленты агентства РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо по радио, либо на нашем сайте. Но это прямой эфир, поэтому вы можете писать сюда, в студию, через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, либо звонить 7373948. В Белоруссии сегодня объявили о введении контртеррористической операции. Ну как объявили? Об этом сказал глава белорусского МИДа Владимир Макей. Это связано с ситуацией на Украине, объяснил он. По его словам, несмотря на заявление Украины о том, что они белые и пушистые, ничего не планируют на границе с Белоруссией, мир стал таким непредсказуемым, что в Минске не могут никому верить. Страна должна, говорит Макей, позаботиться о собственной безопасности и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Это прямая цитата по «Известиям». Позднее со ссылкой на представителей Комитета государственной безопасности Белоруссии говорили о том, что никакой режим КТО в стране не введен. Алексей Кочетков, политолог и координатор движения «Русский союз». Он с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, все-таки, как расценивать два этих прямо разнонаправленных заявления из Белоруссии сегодня?
Ну, конечно, честно говоря, Белоруссия в последнее время нас вообще радует. Очень противоречивая информация, которая оттуда приходит. Но я думаю, что все-таки Александр Григорьевич Лукашенко для себя какое-то решение принял. И просто сейчас происходит некое такое зондирование почвы, в первую очередь зондирование общественного мнения как самой Белоруссии, так и реакция России, реакция соседних государств на то, что, скорее всего, неизбежно, и то, что, скорее всего, в ближайшее время действительно произойдет. Но это мое такое чисто субъективное мнение.
Хорошо, если это, скорее всего, произойдет в ближайшее время, а можете объяснить, вот КТО, что это значит и как это работает?
Это контртеррористическая операция, то есть это гораздо более серьезный режим, чем, допустим, специальная военная операция, которая происходит сейчас на юге России. То есть это частичное ограничение передвижения в зоне контртеррористической операции. Ну, то есть это гораздо... Это еще не война, но уже не СВО.
Но мы знаем о режимах КТО в части страны. Если мы предполагаем про всю Белоруссию, это значит, что туда нельзя будет поехать даже?
Да, разумеется, конечно, не поехать, не выехать, ну, без специального на то разрешения. Тем более мы знаем, что Беларусь это государство гораздо более забюрократизированное, гораздо более жесткая государственная машина там по отношению к своим гражданам, чем в России. То есть это все-таки в России такая расслабленная даже несмотря на специальную военную операцию, у нас бюрократия, то там все очень жестко и по-взрослому. Поэтому если они КТО введут, то это будет уже серьезный совершенно режим.
Насколько серьезные угрозы со стороны Украины для Беларуси?
Вы знаете, я вот учитывая то, что Лукашенко всеми силами пытался как бы избежать прямого участия в конфликте с Украиной, да, то есть он всячески дистанцировался, несмотря на то, что заявлял, что Россия это его союзник, и учитывая то, что он всячески сопротивлялся, а сейчас все-таки пошел на то, что, скорее всего, КТО будет на территории Беларуси введено, это говорит о том, что действительно существует настоящая прямая открытая угроза.
Но вот эта прямая угроза, она в чем выражается? Насколько, по первым данным, кажется, что сейчас украинские силы направлены в другую сторону, мягко говоря?
Вы знаете, но тут дело в том, что попытки создать дополнительные очаги напряжения или очаги конфликта между Россией и как бы еще третьими странами существовали давно. Помните, когда Литва попыталась предпринять блокаду Калининградской области, практически Литва стояла в одном шаге от конфликта с Российской Федерацией, о чем Российская Федерация достаточно недвусмысленно заявляла. Но в тот момент посчитали, что, наверное, кураторы Литвы посчитали, что, наверное, все-таки доводить ситуацию до прямого столкновения.
Подождите, секунду. То есть те заявления Литвы могли привести к появлению режима КТО на территории России?
Они могли привести к конфликту между Россией и Литвой, к серьезному конфликту. Я думаю, что сейчас рассматривались стратегами НАТО различные варианты по созданию конфликта на территории Республики Беларусь, по втягиванию Беларуси как раз в прямое открытое столкновение с той целью, чтобы отвлечь часть сил Российской Федерации, учитывая их нехватку, для защиты рубежей Белоруссии, для защиты нашего стратегического союзника и, собственно говоря, для защиты, для того, чтобы залатать вот эту брешь, которая могла возникнуть в случае, если бы Беларусь подверглась прямому военному нападению, например, со стороны вооруженных сил Украины.
Вот, кстати, последнее заявление Лукашенко по поводу союзных войск. Вы слышали, наверняка звучали из его уст. Означает ли это, что таким образом тоже какие-то силы российской армии будут отвлекаться на белорусское направление?
Ну, там речь шла о создании совместной группировки.
Больше тысячи, насколько я помню, говорил Лукашенко.
Да, совместная группировка предполагает совместное создание совместного командования. Но пока еще речи об этом нет, но, по крайней мере, никакая информация не просачивалась.
Алло?
Просто тут хорошо связь. Да-да-да, значит, да.
Хорошо.
Что группировка... Да-да-да, что это предполагает создание общей группировки, но пока такая информация не просачивалась. И, соответственно...
То есть, кроме заявлений Лукашенко, пока другой информации не было?
Другой нет. Ну, хотя я думаю, что, опять-таки, сама ситуация создала для того, чтобы...
О, все, со связью совсем плохо. Спасибо, за ту часть, что мы услышали. Алексей Кочетков, политолог, координатор движения «Русский Союз», был с нами на прямой связи. 7373948. Мы продолжаем. 7373948. Если на Беларусь нападут, по идее, должен вступать в силу пункт ОДКБ, по которому Беларуси должны будут защищать не только России, не только представители России, но и представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Виталий из Филей напоминает о существовании ОДКБ. Сегодня мы уже вспоминали про ОДКБ. 7373948. Андрей пишет, ну вот только собирался съездить в Белоруссию отобедать. Но еще раз, если следовать внимательно за объяснениями, которые приходят со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии, вы можете туда ехать совершенно спокойно и отобедать там. Никаких ограничений с точки зрения введения режима КТО из этих соображений вроде как нет, говорят в КГБ, а Маккей говорил это до этого. До заявления КГБ. Люди из КГБ как бы комментируют появившиеся сообщения от Маккея. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Вайс. КТО это не контртеррористическая операция. Макеев, я прояснил ситуацию. В Беларуси уже давно, на официальном уровне, только вот недавно озвучено непосредственно меры по предупреждению контртеррористической опасности. Войска Украины, которые сейчас обучаются в Европе, направляются в том числе и в резервы так на всем протяжении белорусско-украинской границы, которая больше 1000 километров. Там уже давно, на протяжении нескольких месяцев, дислоцируются диверсионные группы со стороны Киева, взрывая уже давно взорванные мосты в случае, если российская армия опять попытается взять Киев, Чернигов и Сумскую область. И тем более, что там уже давно заминирована вся граница со стороны Украины. И Лукашенко обладает достаточной информацией, что Украина вместе с поляками давно уже провоцирует не только белорусских пограничников, но и население Беларуси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию не только политическую, но и в приграничье Белорусской Республики.
Тревожная. Вась, когда вы говорите, у Лукашенко достаточной информации, откуда вы знаете?
А об этом было на совещании. Вы смотрите за новостными выпусками и то, что непосредственно сам президент...
Вам сказали, я понял, спасибо. В открытых информационных выпусках Владимир Макей сам увидел, как в открытых информационных выпусках говорят о введении режима контртеррористической операции. И говорит, выхватили эту фразу и вокруг за нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники. Есть поручение президента, которое было озвучено, в том числе публично, провести мероприятие контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь, сказал Макей, комментируя и собственное высказывание в средствах массовой информации, и комментарии по этому поводу из белорусского КГБ.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Военком Москвы сегодня опровергал днем вручение повесток возле станции метро. Цитата по РИА новостям. Военком Москвы, его зовут Максим Локтев, говорит, никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. По его данным, разыскные мероприятия проводятся регулярно. Это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. При этом в сферу внимания правоохранителей могут попадать и уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки. Комиссариат напоминает, что повестка установленного образца вручается сотрудниками военкоматов или уполномоченными лично, либо через работодателя. В них должны быть указаны персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором ты прописан. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У нас вот слушатели тоже пишут, они это облавами называют. Военком говорит, что это никакие не облавы, это разыскные мероприятия, которые имеют, если и отношение, то только к поимке преступников и уклонистов. Что происходит?
Ну, на самом деле, либо военком не знает, либо вводит заблуждение все общество. Тем более, когда военком считает, что, он сказал, я считаю преступниками уклонистов, ну, он пытается подменить с собой судебную власть и уголовный кодекс, да, и на прочее другое. А дело в том, что происходит массовое нарушение закона и дискредитация вооруженных сил и спецоперации. На самом деле, можно расценить именно так, потому что то, что в течение нескольких дней происходило в Москве и Санкт-Петербурге, это есть не что иное, как попытка исправить свои незачеты за счет прав граждан. Да, вот, военкомы ситуацию упустили, мобилизационную, не занимались ей, да, деньги куда-то уходили, а теперь они пытаются, привлекая МВД, устроить правовую вакханалию. Мне уже пришли обращение огромного количества людей, но есть такие, как когда забирают айтишника, который оформляется в Министерство обороны, и у него бумага с печатью, да, причем забирают позавчера в Лосино-Островской, а сегодня он уже в Нижнем Новгороде, он уже на подготовке в частях мотострелковых. Ну, то есть, творят все, что хотят. Вот реально творят, что хотят. Меняют категорию призыва, не проводят медкомиссии. Вот, и самое главное, не выполняют указания главнокомандующего, президента Российской Федерации. То есть, после того, как президент дал четкое указание вести порядок, это прошло буквально, мы с вами слышали это в публичном поле, он дал вот несколько лет назад, начинается вот эта история. Это что, дискредитация президента? Это попытка а лояльно настроенных, патриотично настроенных граждан Российской Федерации настроить против страны, вот что это такое? Я считаю, что, и мы с Валерием Александровичем Фадеевым обсуждали эту тему с Андреем Александровичем Клишесом, ничто иное, глупость это объяснить невозможно, потому что люди не могут давать такие заявления на таких должностях и постах.
Подождите, Кирилл Викторович, вот Клишес сегодня тоже, он даже в телеграм-канале написал, что это так не должно работать, как работает, но все-таки, ведь человек, которому, к примеру, подходит, не может же говорить, посмотрите вот телеграм-канал сенатора Клишеса.
Правильно, нет, значит, человек должен говорить, какие ко мне претензии. Если претензии к нему вот именно такие, что пойдемте с вами в автозак, на каком основании проходит автозак, сразу прокуратура. Это превышение, это преступление, это превышение должностных полномочий. Мы же с вами это понимаем прекрасно. И вопрос следующий. Почему люди, которые пишут, что да, мы готовы, мы ждали повестки, но само вот этот подход, это же, извините, не скотину в сталпинские вагоны собирать, это защитники, это люди, которые завтра будут с оружием на передовой. Мы буквально с вами вместе обсуждали историю, как это происходило на Украине. Да, как это, мы с вами говорили, что там идет беспредел, людей забирают на улицах. Да, и это было несколько месяцев назад. И сейчас что происходит у нас? Мы что, такие же творим такое же? Поэтому я считаю, что прокуратура должна разобраться. Позиция наша однозначно. Будем ее добиваться. И будем добиваться этих решений. Мы будем добиваться истории с теми, кто незаконно признан вместе с уполномоченным правом человека. Вместе с военной прокуратурой, которая показала свою эффективность. Да, мы будем этим заниматься, но самое главное, я считаю, мы не ставили этот вопрос. Теперь будем ставить вопрос о персональной ответственности, в том числе гражданских лиц, которые занимаются таким самоуправством, да, если это можно мягко назвать самоуправством.
Кирилл Викторович, еще можно уточнение? Вот комиссариат сегодня напоминает, в связи с тем, что, по их словам, никакого вручения повесток не проводится около станции метро, они говорят, а должно быть по-другому. Повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными лично, либо через работодателя. А можно проверить, что этот человек действительно уполномочен? Как это сделать?
Конечно нет. Ну, есть какие-то бумаги. Какая-то история, да. Ну вот давайте с вами представим простую историю, когда через ГУП жилищник, предположим, будут давать вот эти повестки.
Ну вот, к примеру.
Мы знаем, да, например, да. Там, например, работают иностранные граждане, очень много. Но не все настроены, наверное, к России позитивно, правильно? Собрали персональные данные с квартирами, со всеми, призывников, кому вручили повестку. А дальше пойдет, мы с вами уже знаем такое, забросы родителям, предупреждений, запугивания, создание. Ну вот может такое быть, что эти персональные данные утекут. Поэтому в законе было определено конкретно, что есть уполномоченные как комиссии, они должностные лица, они подписывают соответствующие документы. Сотрудник полиции не вправе вручать повестку. Он присутствует только для того, чтобы подтвердить полномочия, когда дверь открывают. Что вот стоит полиция, вот стоит, дальше человек представляется. Это специально прописано, четко прописанная процедура. Поскольку эта процедура, благодаря бездействию многолетнему соответствующих произведений Министерства обороны, военкоматов не работает, теперь пытаются совершить вот эти действия, которые противоречат законодательству Российской Федерации.
Больше теперь еще. Конституции России, да. Еще. В повестке должны быть указаны персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан. То есть, если там военком другого района, можно говорить, это не моя повестка.
Конечно.
Дальше. Что такое персональные данные гражданина? Адрес, имя, фамилия, с отчеством?
Фамилия, имя, отчество, год рождения. Нет, там есть фамилия, имя, отчество, год рождения и данные по прописке. Вот. Проживающий по адресу, да. Значит, это обязательные данные, которые написаны. У некоторых напишут там номер приписного свидетельства или удостоверения личности офицера запаса или военного билета. Вот. Ну, там по-разному, да. Но самые главные данные, персональные данные, это год рождения и имущество, и прописка.
Теперь еще, когда указано для уточнения, для получения повестки или в течение 2 часов, все это предусмотрено законодательством?
Значит, вопрос следующий, что для уточнения данных персональных приходит по почте в основном. Uh-huh. Да, это у человека есть время, он приходит, да, поскольку это не является призывом. Юридически это призывом не является. А я сегодня разговаривал с матерью-одиночкой, медицинским работником. У нее на иждивении дочь, ну, буквально вот новорожденная практически, и мать-инвалид. Вот они втроем живут. Ей приходит такая история, да, вот именно уточнение данных. Я сказал, что имеешь право направить заказным письмом в военкомат данные о том, что ты, у тебя на иждивении, значит, ты мать-одиночка на иждивении, мать-инвалид. Это первое, да, ты можно отправить, есть такое понятие, банкомат отправить, и на госуслуги соответствующую историю отправить, что у тебя есть основания для, то есть ты уточняешь данные, ты же не скрываешь данные от Министерства обороны.
Угу.
Вот, это тоже юридически, поскольку госуслуги приравняли у нас, ну, мало ли человек не может в данный момент прийти, он может быть где-то в отъезде или еще где-то. Он не скрывается, он просто уточняет свои данные. Хотите уточнить данные? Я вам рассказываю, что у меня есть, или у людей есть документы медицинские о том, что они не могут проходить воинскую службу. Например, 20 лет назад человек был военнообязанным, а потом у него конечности ампутировали, да, и понятно, что это инвалид-колясочник, например. Ну, у нас тоже такие примеры были, когда инвалид-колясочник приходит и говорит, слушайте, вы давайте в военкомат, давайте езжайте, а дальше мы подтвердим, можете вы служить, не можете. Значит, и, соответственно, можно направить на госуслуги и можно отправить заказным письмом. Но лучше дублировать два раза.
Ну вот Рафаэль пишет, а могут отправить, и потом разбираться, но вначале тебя отправят. А в ситуации, когда говорят, вот там разберутся, что делать?
Значит, вопрос следующий. Тут же писать на сайт военной прокуратуры с уполномоченным правом человека. Значит, два механизма, которые показали свою, потому что мы работаем напрямую с уполномоченными, мы работаем с военной прокуратурой, два института, которые, конституционных института, да, законных института, которые показали свою эффективность во всеми разбирательствах.
Военная прокуратура,
значит,
либо омбудсмен.
Да, уполномоченный прав человека, как региональный, так и соответственно москальковый, федеральный. Да,
еще два вопроса совсем коротко. Если в пустую повестку при тебе вписывают данные?
Это незаконно, снимаете это на камеру, если есть возможность документировать, опять же, военная прокуратура.
И последнее. Мне пришла СМС, необходимо явиться в связи с мобилизацией. Работодатель лично спрашивал в военкомате, сказали, что на основании этого могут объявить уклонистом.
Но это не совершенно не обязательно. Вам пока повестку не принесли, вас не принесли уклонистом. Человек на момент дезертирства, начинает, как вы подписали повестку, и отказались проходить соответствующую историю.
Понял, спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, слушайте, ну вот 131-й, опять спросите, пожалуйста, есть ли какая-то конкретика по вопросу, берут или не берут неслуживших в армии? Ну, уже, по-моему, показывает неоднократно, нет такой конкретики. Есть определенные условия. Если эти условия выдерживаются, тогда есть конкретика. Если условия не удается выдержать, тогда конкретика не работает. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонить в прямой эфир вы можете по коду 495, номер 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 октября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва». Если смотрите там, подписывайтесь и ставьте лайки обязательно, а также в социальной сети ВКонтакте тоже можно. Есть еще сайт радиостанции «Говорит Москва», там тоже есть и аудио, и видеотрансляции. Там, кстати, и новости можно читать. Есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», он вам понадобится в следующем часе, помимо того, что там можно слушать и смотреть на то, что происходит у нас в студии, там будет проводиться голосование. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем разные темы, мы следим за лентами новостей и смотрим, как едет город. С этого начинаем.
Движение.
Итак, Москва традиционно по пятницам встает в вечерние пробки раньше, чем обычно. Прямо сейчас в городе уже 6-бальные пробки. Нам обещали, что еще в 4 5-бальные пробки будут, но они уже были 6-бальными и в 4 часа. Сейчас 6-бальные пробки остаются. Дальше по прогнозам 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Ритм Москва. 94.7 FM.
Поток. Новости этого дня.
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев призвал создать организацию по поддержке русского языка наподобие франкофонии. Президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, предложение казахстанского коллеги поддержал. Речь идет о необходимости организации по продвижению русского языка. Как это можно делать? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Опрос выявил число обманутых мошенниками россиян. Если верить этому опросу, только за последние полгода с попытками совершить такие мошеннические, подчеркну, преступления столкнулись 82% респондентов. Неужели мошенничество у нас настолько распространено, или люди все-таки преувеличивают? Вторая тема, которую будем обсуждать через 10 минут. Срочное сообщение. Заявление Минобороны, которое надо, видимо, считать официальными заявлениями. В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется, говорят в Минобороны. Все без исключения женщины, все вне зависимости от их семейного положения, наличие детей и других личных обстоятельств мобилизации не подлежат. Еще раз напомню, это только что поступившее разъяснение Министерства обороны Российской Федерации, цитирую по ленте агентства РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи с лидерами стран-участниц СНГ в Астане призвал создать организацию по поддержке русского языка наподобие франкофонии. Казахстанский лидер отметил, что в настоящее время в мире русским языком в разной степени владеют до 300 миллионов человек. Идея в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН с использованием положительного опыта франкофонии. А франкофония – это международная организация франкоязычных стран, там 88 членов. Деятельность этой организации сосредоточена на популяризации французского языка, содействии обеспечению мира, демократии и прав человека, поддержке образования, научных исследований, развития экономического сотрудничества. То есть организация не только про французский язык. Если уж мы говорим наподобие франкофонии, Эмма Володарская, главный редактор журнала «Вопросы филологии» и ректор Московского института иностранных языков, она же президент Российской академии лингвистических наук. Эмма Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы думаете по поводу идеи президента Казахстана?
Какую идею президента Казахстана?
Президент Казахстана предлагает создать организацию по поддержке русского языка наподобие франкофонии.
Ну, это очень хорошая идея.
Как она могла бы работать, на ваш взгляд?
На территории Казахстана или на территории России?
Нет, речь идет о международной организации, которая, очевидно, будет работать не только в России, не только в Казахстане.
Я думаю, что идея очень хорошая, тем более, что у нас прекрасные результаты. Институт русского языка давно работает с иностранцами, желающими изучать русский язык, и у них богатейший опыт накоплен. Но, вероятно, наш интерес в этом заключается в том, чтобы и в России тоже русские заговорили на хорошем русском языке.
Вот смотрите.
Наверное, это поможет нам решить внутренние вопросы, связанные с русским языком.
Международная организация франкофонии, раз уж мы от этого отталкиваемся, потому что Токаев как пример ее привел, она же все-таки не для того, чтобы во Франции лучше говорили по-французски, а для того, чтобы по-французски говорили в других странах. Разве не так?
Да, но с другой стороны, это наполняет французов гордостью за свой язык. И вполне возможно, такая же картина вернется к нам в нашу Россию. Возможно, все россияне как-то будут больше уважать русский язык и больше ценить его.
Вообще много людей в мире сейчас говорят по-русски, и больше их становится или меньше? Такие исследования есть?
Вы знаете, да, да. Ну, вот исследователи считают, что около 300 миллионов говорят на русском языке. Ну, это, соответственно, разные уровни владения языком. И интерес к русскому языку, конечно, есть. Конечно, есть. Интерес к русскому языку есть, и он будет. И это один из самых красивых языков. Трудно сказать, какой язык лучше или какой хуже. Такого не бывает. Все языки хороши, и все языки, они – это творчество всего человечества. И каждый язык имеет свое место в системе языков. Это особый способ мышления, особый способ построения логики в своей речи. Бывают такие удивительные языки, в которых по окончанию могут определить степень родства и так далее. А это огромный пласт мыслительной деятельности, поэтому любой язык это, в общем-то, это дар Божий. И его надо изучать, а как только мы соберем больше материала по всем языкам, по лингвистике, языкознанию, мы придем к пониманию, как работает мозг человека.
Это понятно, но с другой стороны, сейчас такие времена, когда, в общем, есть куда тратить деньги, понятно, что для международной организации прежде всего деньги понадобятся из российского бюджета. А сейчас то время для того, чтобы платить за продвижение русского языка, на ваш взгляд?
На мой взгляд, ну, язык, он всегда нужен. Язык, он, если сейчас есть такая возможность, почему бы не воспользоваться этой возможностью? Я еще раз повторяю, что, возможно, эта международная организация не только придаст особое значение русскому языку за рубежом, но вполне возможно, мы меньше будем жаловаться на владение русским языком самими россиянами.
Я понял. Спасибо. Эмма Володарская, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков и президент Российской академии лингвистических наук, была с нами на прямой связи. Ей кажется, что это помогло бы нам лучше говорить по-русски прежде всего. 144-й. О какой поддержке русского языка может идти речь, если мы внутри своей страны от него отказываемся? Лингвистика не для нас, мы уже отвыкли. Ну, слушайте, если кто-то отказывается от русского языка, так это его проблема. Все-таки на уровне страны, как кажется, от русского языка мы еще не отказываемся. Наш язык — это отражение нашей картины мира, полагает Татьяна. 958-я. А Панк 13-й зачем-то языковые патрули в Казахстане вспоминает. Вот вы говорите, их там уже отменили, их и не было там для того, чтобы отменять. Это ведь не государственная история. Больше того, насколько я помню, человек, которого называли инициатором этих рейдов, так или иначе, то ли вопросы у него какие-то были у властей, то ли что. Но это были в любом случае общественные рейды, а не государственные. Если вы не понимаете, о чем речь, казахстанские националисты организовали такие патрули, во время которых заходили в магазины и госучреждения для того, чтобы проверить, говорят там по-казахски или по-русски. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, обсуждаем идею президента Токаева, в данном случае, на удивление, но именно он призвал создать организацию по поддержке русского языка. Насколько это уместно, на ваш взгляд, и насколько сейчас то время, чтобы продвигать русский язык в мире? 7373948, телефон прямого эфира, телеграм, говорит МСК-бот, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Владислав, меня зовут. Сейчас выключу радио в машине. Так. Вы знаете, я не считаю, что русский язык надо поддерживать. Мне кажется, он самодостаточный, и все, кто хочет его изучать, они его изучат. Насильно привить его невозможно. А то, что
не, подождите, это не насильное прививание. А изучить язык, для этого должны быть места, где изучать. Если мы не организуем эти места, их никто не организует.
А какие места? Вот смотрите, в Узбекистане, допустим, есть русские школы, там очень много, и они очень популярны. Вот. В Казахстане пока они тоже есть, но там все идет к тому, что как на Украине будет, они там закончатся скоро. Мне кажется, Токаев просто говорит приятные нам слова, но делает совершенно противоположные действия.
А, то есть вы против Токаева, а не про русский язык, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Токаев сегодня призвал создать организацию, международную организацию наподобие франкофонии, которая занимается... И, кстати, не только французским языком, это тоже важно. Так вот, он говорит, что такая же организация должна появиться и для русского языка. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я студентка международного вуза в Москве. И, вы знаете, очень много иностранцев учат русский язык. Причем не только Средняя Азия, не только наши соседние страны, но люди приезжают абсолютно из разных стран. Я знаю, что в других странах тоже активно изучается русский язык. И мне кажется, что человек недостаточно разобрался в вопросе самостоятельно, чтобы начать продвигать русский язык как иностранный.
Не, подождите, никто и не разбирается. Говорят про 300 миллионов человек, а не только про тех студентов, о которых вы говорите.
Ну, я считаю, что русский язык вполне распространяется, распространен и будет распространяться.
Ну, то есть вы тоже, как и предыдущий слушатель, говорите, он сам так распространяется, что ему помогать особо не надо.
Ну, я полагаю, что да.
Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Купрум беспокоит вас.
Давайте.
Ну, с учетом того, как руководство Казахстана ведет себя в отношении жизненно важных, в отношении вопросов жизненно важных для России...
Не, подождите, вот эта вот история, вы опять говорите, то есть этому нельзя предлагать это, что ли, я не понимаю, мы смысл идеи...
Можно, конечно, можно, нужно, но это выглядит как настолько неуклюжий реверанс в этой ситуации, что даже как-то стыдовато.
Хорошо, ладно, неуклюжий реверанс, а уместный, а своевременный?
Да нет, и неуместные, и не своевременные, потому что на самом деле эти вопросы, они будируются практически постоянно. Мы в свое время спонсировали сеть, ну, не сеть, а, ну, в общем, да, сеть пунктов обучения в Казахстане, когда у нас там был филиал. Ничего нового не происходит, поэтому-то для тех, кто в теме, более-менее, хотя я не лингвист, финансист, для тех, кто в теме, это вот именно выглядит как не своевременно.
Нет, подождите, давайте вот опять, вы все уходите к... у вас что-то с Токаевым было. Так вот, смотрите, значит, франкофония — это франкофония. Это довольно эффективная организация, ничего тут не поделаешь. Спорить с этим бессмысленно. С русским языком такого не сделаешь.
С русским языком такого сделать не получится, потому что там, прежде всего, было политическое единство организаций, прошу прощения, не организаций...
Слушайте, те, кто говорит по-французски, они тоже плохо расходились, так если что.
Вы знаете, да, расходились плохо, но тем не менее, это плохо не было, не носило настолько глобального характера.
Да, плохо, но не так, как с нами получилось. Спасибо. Токаев призвал создать организацию по поддержке русского языка наподобие франкофонии. Владимир Путин предложение казахстанского коллеги поддержал. Мы продолжаем. Следующая тема, мы переходим к ней. Продолжать у нас не все получается. 7373948. У нас вот какая тема. Опрос выявил число обманутых мошенниками граждан России. И удивительные цифры. Они требуют обсуждения. За последние полгода с попытками совершить такие мошеннические, еще раз напомню, кто забыл, преступления, столкнулись, если верить этому опросу, 82% граждан. Чаще всего людям предлагают заработать в интернете на инвестициях, например, через вложение в криптовалюту или технологии, 55%. На втором месте звонки от представителей банков или правоохранительных органов, 54%. На третьем месте письма, которые содержат вирусы или вредоносные ссылки. О получении такого контента рассказали 39%. Аналитический центр НАФИ провел этот опрос. Я цитирую его партии. Гузелия Имаева к нам присоединяется. Она генеральный директор аналитического центра НАФИ. Гузелия Ленатовна, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, а что такое мошенничество? Мне кажется, 82% это какой-то перебор.
Конечно, здесь речь идет о попытках мошенничества. Фактов непосредственно, когда человек что-то терял, от мошенников меньше. Но в целом скажу, что в любые периоды таких серьезных социально-экономических изменений когда среди населения присутствует такой определенный уровень стресса, когда перегружен информационный фон, мошенники себя чувствуют очень комфортно, и мы видим тенденцию на всплеск различных мошеннических схем и активации мошенников. Поэтому 82% – это вот действительно цифра по итогам большого всероссийского исследования, которая вот подтверждает вот тот факт, что мы сейчас находимся в ситуации, когда практически каждый гражданин России так или иначе сталкивается с этим. По своему примеру скажу, например, на прошлой неделе также получила несколько звонков от мошенников под видом правоохранительных органов, которые, я думаю, что с которыми многие сталкивались. Например, по нашим данным, это 55% россиян.
С вашей точки зрения, эти цифры показывают, что с этим надо срочно что-то делать, или надо просто держать ухо востро каждому?
Ну, здесь, конечно, должна быть комплексная работа как со стороны правоохранительных органов и финансовых учреждений, потому что в первую очередь это их репутационные и финансовые риски в том числе. Но самое главное – это бдительность самого потребителя. Мы должны в том числе и через вот такой канал, как радио, чаще об этом говорить. О том, что если вам звонят и спрашивают про персональные данные, это с большой вероятностью мошенники, это 100% мошенники. Никогда финансовая организация не будет вам звонить и спрашивать, например, код вашей банковской карты, который указан на обратной стороне карты. И так далее.
Ну, тут же ведь еще один вопрос тогда надо, я не могу его не задать. Подождите, во-первых, в электронной почте существует вариант спам-фильтров, для телефонов существует спам-блокировки. Может быть, тогда об этом надо говорить, почему люди этим не занимаются? Зачем они вообще снимают, отвечают на звонки с незнакомых номеров, уж если на то пошло?
Да, конечно, есть вопросы цифровой грамотности, есть специализированные программы, которые вы можете установить на компьютер, которые позволят фильтровать такого рода спам, сообщения и другие мошеннические различные схемы. Но, с другой стороны, мошенники очень быстро адаптируются к этому. И зачастую даже звонок, получая от такого мошенника, вы видите номер телефона, похожий на банковский. Они очень адаптивны. Поэтому здесь работает такая социальная инженерия, манипуляция, которая максимально создает реалистичную картину. И люди доверчивые, чаще даже так пожилые, верят этому.
Как из доверчивого человека сделать недоверчивого?
В первую очередь это информировать. Если ты информирована, то ты больше вероятностью сможешь себя обезопасить. Потому что если ты не знаешь, как себя обезопасить, ну, очень сложно на это реагировать, потому что, как я уже сказала, здесь мошенники очень проворливы. И они адаптируются к текущей ситуации. Например, в изменениях социально-экономической ситуации.
Ну да.
Да, и предлагают, и, соответственно, различные формы поддержки от государства, псевдо.
Работают по актуальным темам, это называется.
Да,
спасибо. Спасибо. Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ. Актер Броневой в каком-то из фильмов, вот этот «Верить никому нельзя, мне можно». Помните, да? Вот это такая же история. Я просто не отвечаю на незнакомые номера. Кроме того, есть услуга «Белый список», пишет Сергей. Роман Иванович, мне кажется, вы заблуждаетесь, когда пишете любую рекламу, можно расценивать как мошенничество. Ну и мошенничество пишется не так, как вы его пишете. Но еще раз, любая реклама – это реклама. Вот, то есть как бы объявление «продам диван» – это тоже реклама. И тогда это вы тоже будете расценивать как мошенничество? Ну, вряд ли. У человека просто диван, который... Ну, Мюллер... Нет. Сказал так артист Броневой в образе Мюллера в 17 мгновениях весны. Давайте, Сергей, будем точны. 7373948. Никто уже не спрашивает, никакие персональные данные у них у Джиги есть. И корт на карте никто не спрашивает. Теперь работают тоньше. Не удивлюсь, что теперь будут звонить из военкомата, пишет 530-й, который как подслушивал. Мы тут пока были новости, как раз говорили о том, что у одного из наших коллег, у подруги, случился звонок как раз из военкомата. И мы подозреваем, что это как раз мошеннический звонок. Но это, я не помню даже, где это было. То ли в России, то ли на Украине. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Алло.
Алло. Добрый день, Юрий. Рушан, Москва. Знаете, меня давно учили, когда какая-нибудь там
не дай бог, попадешь, так сказать, под следователь, нельзя говорить ни да, ни нет. То есть тебя все равно выведут, говорит, на то, что ты скажешь то, что им нужно. То же самое, когда вот эти вот разговоры, просто не вступать в полемику никакую.
Так, а зачем? Я только не очень понимаю. Ну вот вам звонят с каким-то предложением.
Сразу же обрубать и все вообще.
А в чем суть полемики? Просто вот вы так говорите, не вступать в полемику. А какая может быть полемика? Ну не хочу.
Ну просто вас все равно выведут. У них построено таким образом. Там же не дураки сидят, пишут эти диалоги. Любая ваша реакция, она приводит к тому сыроконечному итогу.
Понятно, Маугли говорит, а может население просто тренировать условными махинациями, чтобы люди на собственном примере поняли, что их, что называется, объегорили. Но списывать ничего не будем, говорит Маугли. То есть это была учебная тревога. Учебная мошенническая тревога. Так что ли? Как-то это будет странно выглядеть. 7373948. Мы продолжаем. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну мне часто звонят, видимо, видя, что я старенькая. Тут последний раз звонили, назвали меня по фамилии, имени, отчеству, ого, все как положено. Сказали, какая организация, даже очень быстро продиктовали ОГРН.
Ну, это понятно.
Предложили купить банковский продукт. А, значит, доход этого банковского продукта за 3 месяца 50-70%. То есть, если я вкладываю 100 тысяч, я получу через 3 месяца 1050.
Ну, как в таких случаях, надо однозначно брать.
Да, даже приглашали в офис. Офис, правда, находится на улице Академика Варги. Я вот прямо сначала в Ленинградке, прямо сейчас вот оделась и поехала на улицу Варги.
Ну, первое дело.
Я там была последний раз, когда там был Рейпциг.
Хороший был магазин, да.
Вот. И это самое, я сказала, спасибо, не надо. Так они пытались еще со мной о чем-то говорить. Причем звонили от имени банка, в котором действительно у меня есть вклад.
Я обычно в таких случаях говорю, слушайте, у вас есть мой персональный менеджер, вы там у себя в банке его найдите, вот, и с ним договаривайтесь.
Спасибо. Вот и я тоже сказала, спасибо, если мне надо будет, я обращусь к своему менеджеру.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Опрос выявил число обманутых мошенниками граждан. Наверное, это все-таки формулировка преувеличена. Опрос выявил число граждан России, которые сталкиваются с возможностью быть обманутыми. Потому что если предположить, что 82% граждан России за последние полгода были обмануты мошенниками, с точки зрения вложений в криптовалюту и так далее, тогда придется признать, что у нас проблемы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы.
Да.
Успокоит. Вы знаете, вот бороться с мошенниками нужно, но не так, как это делается. Когда создаются какие-то дорогостоящие программы повышения финансовой грамотности, вместо того, чтобы Prime Ties по телевизору показывать элементарные схемы мошенников, рассказывать,
слушайте,
на несколько минут.
Ну, Виктор Михайлович, вы, слушайте, уже сколько раз ведь говорили. Даже если я буду вам показывать это по телевизору каждый день, вы не будете это смотреть, если это вам не интересно, а вам это не интересно.
А рекламу показывают одну и ту же каждый день. В банках должны висеть плакаты. Популярные схемы мошенников описывать, они же одинаковые, стандартные, примитивные очень.
То есть люди вот эти способы надо делать как рекламу, которую показывают каждый день, и она работает. Вот как. А схемы меняются, вы сделаете это, по телевизору покажете, схема меняется, пишет Панк 13, не работает. Ольга говорит, недавно механическая женщина какая-то позвонила, думала реклама, но решила, дослушаю все-таки. Таким образом узнала, что надо заплатить за проезд по центральной кольцевой автодороге. Бывает от механических женщин польза. Человек в результате без штрафа остался. Ну, видите, как хорошо. А 402 пишет, что служба безопасности Сбербанка ему перестала звонить. Он полагает, что у них просто нет света. Далее новости.